В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Дудыкин. Алексей, привет!
Здрасте!
Ну, на самом деле, сегодня мы находимся в городе Брянске. Чаще всего наши записи студийные. В Москве, на улицу Намёткина, в наш офис приходит гость, и в студии мы записываем программу. Сегодня я на выезде. Сегодня мероприятие большое в Брянске, в церкви. Курс, или как назвать, конференция. Ну, по евангелизации, не ошиблась я, да?
Да.
Некая подготовка, некий тренинг.
Да, небольшой тренинг.
Да. То есть, я так понимаю, съехались руководители, заместители руководителей из репцентров. И ты руководишь репцентром где?
Город Железногорск, Курская область.
В общих чертах мы о себе рассказали. Представилась я, представился ты. Алексей Дудыкин, руководитель репцентра, город Железногорск, Курская область. Вот. А в конечном счете программа «Выбор». Программа, она просто подтягивает нас своим названием к твоей судьбе, к тому, как ты в своей судьбе сделал выбор. Понятно, что не все было ладно в жизни.
Ну, я начну с самого начала рассказывать, как в моей жизни произошел выбор. На данный момент мне 31 год. Родился я в Подмосковье, в подмосковном городе Дедовске. Родился в полноценной семье, у меня еще есть родная старшая сестра. И надо сказать, что жизнь как-то вот она нормально устраивалась, все было хорошо, отлично, рос, учился, как, наверное, нормальные все дети. И сейчас я, наверное, начну мое свидетельство с такого события, которое было еще в 10-летнем возрасте. Значит, в мою семью пришла такая проблема, это алкоголь, и это была проблема очень сильная у отца моего. Значит, он входил, скажем так, в такие продолжительные запои, из которых не мог он выбраться. И день за днем выпивая, он превращался, скажем так, ну, он не был уже похож на человека, то есть это большая борода, это ужасный вид, это ужасное поведение. И, значит, какое-то время он пил. Потом чудом удавалось ему выходить из запоя, но спустя некоторое время он опять входил в это состояние. И я видел попытки моей мамы бороться с этим недугом, который вот вошел порог в мою семью. На то время мне было 10 лет, и мама пыталась каким-то образом найти каких-то врачей, путем каких-то диалогов с ним, путем еще каких-то различных медикаментов, кодировок всеразличных. Как раз это было то время, когда это бум вот разных кодировок, подобных вот таких вот средств, чтобы как-то помочь отцу моему, но ничего не помогало. Ничего не помогало, то есть все это было впустую, и в итоге он все равно уходил в эти запои. Я видел, как опустились руки моей мамы, как она страдала от этого, как ей тяжело было. И у меня была в детстве детская Библия. Мои родители были неверующие, но она была в моем доме. И, знаете, я ее читал с мамой и не читал как реальную историю. Я читал, как это было, ну, как, знаете, сказки у всех были у детей. И то есть я тоже читал эту Библию, знал какие-то истории. Но я не могу сказать, что у меня была вера в Бога, вот исходя вот из этой детской Библии. Но видя то, что творилось в моей семье, какое было тяжкое положение, я вот так вот по-детски, наивно, в 10 лет, это было, наверное, несколько раз, я вставал на колени ночью, видел, что отец просто... Ну, мне казалось, что он умрет. Потому что такой был вид ужасный, что такое ощущение, что вот сердце откажет.
А что... ты все еще был привязан к нему, несмотря на то, что он разрушил семью вашу?
Он разрушал, еще семья не... И она на данный момент она не разрушилась.
Нет, я говорю сейчас о здоровье, о психике, о надежде, о радости. То есть он разрушил весь ваш покой.
Ну да, это да. Но тем не менее он был мой
нужен.
Отец, которого
он
я любил.
Он был еще нужен вам.
Конечно, конечно. И поэтому я молился и просил просто Бога. Я не знал, что это за Бог. Я не знал его имени. Я говорил: Господи, помоги моему отцу, чтобы он был жив. Это единственное, что я просил у Бога, чтобы отец мой остался жив. Я не просил спасения, потому что я еще ничего не понимал вообще в Боге, в вере. Познания у меня как такового не было. Я просто просил о сохранении жизни для него. Года шли. Я себе дал зарок, что я никогда таким не буду. Что моя семья будет другая, моя жизнь будет иная. Значит, я рос. Я был больше, скажем так, предан улице. Мои родители работали, были вот постоянно заняты чем-то. Конечно, они меня любили, они мне уделяли времени, но все равно вот по большей части я находился на улице, улица меня воспитывала, рос там. И вот это, наверное, конец 90-х, на улице появились наркотики, легкие наркотики, это все вперемешку было с алкоголем. Я попробовал, как все ребята, компания у нас была такая, что вот, ну, пробовали все, нас это затягивало и интересовало, и, скажем так, это было интересно. Это было интересно, модно. И раз за разом я начал употреблять эти наркотики. Мне это нравилось. Мне было интересно. Это новые ощущения. Это какой-то новый мир. И это в компании это приветствовалось. Это было здорово. Вначале это было редко. Потом эти употребления, они становились все чаще. Со временем в мою жизнь вошли тяжелые наркотики, такие как героин, через уже уколы. Ну, поначалу, наверное, все-таки это было раз в неделю, потом чаще. И в итоге все это перешло в зависимость. Первая моя вот проба наркотиков тяжелых, это было 7-8 класс, это около 13 лет мне было, где-то там вот 13-14 лет. Ну и вот с этого времени я начал поглощать наркотики. И это было с ненасытимостью. Это было с ненасытимостью. То есть доходил до того, чтобы несколько видов наркотиков одновременно, как можно больше. Это нравилось. И хотелось как-то вот делать микс какой-то из новых ощущений в своей жизни. И это придавало, может быть, даже какой-то, так сказать, некий... некую высоту моим ощущениям, что ли. Ну вот, горделивость того, что я вот смог вот так вот сделать. Со временем я начал понимать, что в моей жизни все начало рушиться. Уже где-то в 17-18 лет мои родители узнали, увидели, что я нахожусь в проблеме, что я уже стал наркоманом, что я пребываю в зависимости. Они мне предложили свою помощь. Это больница, это психологи. Я согласился, мы поехали к врачам.
Ты согласился. Почему ты согласился, если по твоему рассказу это рассвет ощущений? Ну вот как минимум. Пока это очень нравится.
Угу.
И почему ты согласился?
Начало приходить в мою жизнь, что это проблема.
В 18 лет?
Да.
Начал. А во сколько же ты начал?
В 13. 13. Это проблема. И что это начинает рушить мою жизнь. Я все-таки это, ну, начал понимать и осознавать, что это серьезнейшая проблема, и что я не могу уже так просто отказаться. Не могу вот так вот взять просто и бросить. И я начал понимать, что я становлюсь рабом. Или уже стал даже рабом. И я согласился, но я понял, что когда мы поехали в больницу, предложили реабилитацию, то есть на несколько недель, я отказался, потому что я учился в то время, училище. Потом, то есть я не мог, просто еще были экзамены как раз в тот момент. Это мои месяцы, это окончание как раз училища было, и я отказался. Тогда мы пошли к психологам, и в диалоге с психологом я понял, что я его не понимаю, он меня не понимает. Он мне говорит об одном, он пытается как-то залезть мне в мозг, что-то объяснить. Но я сижу, я понимаю, что я сижу и думаю, когда я сейчас выйду из кабинета и приеду домой, где мне взять денег и как мне уколоться. То есть меня очень мало интересовало, что он мне говорил. Мне это было совсем неинтересно, я понимал, что это не помогает. Я просто вышел из кабинета, в коридоре сидела мама, я сказал, просто вставай, поехали. Ну, здесь как бы помощи нет. И мы уехали. В общем, ну, на какое-то время я опять начал вот ввергаться опять в этот жизненный наркотический. Кололся все больше, все чаще. Ну, что сказать, физически мой организм разрушался. Я стал частым посетителем хирурга, потому что очень были частые абсцессы на руках, то есть загноения из-за того, что вот кололся. И уже врачи знали меня, знали, по какой причине я выхожу. Я просто приходил, вырезал очередной абсцесс, и они мне перебинтовывали, какие-то дренажи ставили, и я уходил. Вот, я начал понимать, что в моей жизни все рушится, окружение вокруг меня все воспалено, я являюсь одной большой проблемой, проблемы с друзьями, проблемы с законом, проблемы внутренние, есть внутренняя тревога, есть внутренние переживания, постоянно вот какая-то боль, душа болит, нету покоя, нету радости. Постоянно от чего-то бежишь, и вот вспоминается притча в Библии, написано, что нечестивый бежит даже тогда, когда за ним не гонится, а праведник смел, как лев. То есть я был вот этим нечестивым, постоянно озирался, постоянно боялся, постоянно в каком-то страхе, депрессии ужасной. И надо сказать, что вот во всем этом протяжении моей наркотической зависимости был один человек, который рассказывал мне Евангелие, который мне сказал, что он в свое время прошел центр реабилитации, и он мне говорил, что есть спасение. Он мне предлагал визитку, давал эту визитку и говорил, что давай, пробуй, это тот вариант, который тебе поможет. Еще до этого в моей жизни были еще три больницы наркологические, в которых три попытки побыть в наркологических больницах, но больше трех дней я не остался ни в одной. То есть 3 дня – это максимум был срок, который я мог там продержать. Потом я уходил, писал отказ из больницы и опять продолжал заниматься вот употреблением наркотиков. Значит, первый раз предлагают мне визитку в реп-центре. Я ее беру, но в своем сердце я говорю, это абсурд. Я отказываюсь внутренне от этого и говорю, что это не поможет, это не работает. Да, собственно, я и не хочу. Спустя какое-то время, может быть полгода, вновь встречаю этого человека, и он мне вновь рассказывает Евангелие, рассказывает о Христе, свидетельствует о своей жизни, говорит, что есть спасение. Я по-прежнему остался на той же позиции, отказался от этого, что меня это не интересует. Спустя полгода, ну вот как-то все очень плохо стало в моей жизни, и получается так, что на третий раз я сам нашел этого человека, который мне до этого рассказывал, взял у него координаты реп-центра, то есть это уже был мой личный поиск, мое личное желание, и я нашел, значит, вот эти координаты, обратился в реп-центр. На то время была очередь, чтобы попасть туда, поэтому мне надо было 3 недели стоять на этой очереди, звонить в определенный день, заявлять о том, что я стою, я по-прежнему имею желание, и поэтому я намерен поехать. Какой-то четверг у меня там я опоздал позвонить, и получилось так, что я уже звонил очень поздно, в 12 часов ночи, и как бы, ну, зафиксировали, сказали, ладно, хорошо, раз ты позвонил, даже 12, пусть так. В моей жизни еще есть двоюродный брат, это сын моей тети, это родная сестра моей мамы. Значит, мы вместе с ним кололись, вместе с ним очень много лет провели. И мы одновременно вот обратились за помощью в реп-центр. И получилось так, что у него была первая очередь, у меня вторая. И когда его очередь подошла, то он уступил мне место, потому что, ну, я находился в более худшем состоянии, нежели он. Он уступил мне место, и поэтому... То есть я уехал первый, он за мной следом уехал в другой реп-центр. Значит, приехал в реп-центр. Ну, какие первые впечатления от реабилитационного центра? Ну, конечно же, все непонятно. Люди поют, люди молятся, люди читают Библию, уделяют этому много времени, уделяют этому много внимания. И, ну, надо сказать, что я туда приехал в затуманенном таком состоянии. И нужно было, наверное, недели 3-4 просто, вот, чтобы туман из головы ушел. Потому что уже настолько, столько лет я находился в нетрезвом состоянии, что вот, чтобы прийти в трезвый разум, нужно было вот столько времени.
Потекло время. И знаешь, в этом месте что говорят люди? Они говорят по факту там, в реп-центре, когда я встречаюсь с ними, и вот здесь в эфире. Они говорят: а что, курить тоже надо бросить? Вот я все брошу, даже наркотики, а вот курево. И вот они начинают рассказывать, что курить, бросить невозможно.
Угу.
Ты приехал, тебя колбасило, кумарило, сигареты не дали, наркотики не дали. Вот физическое состояние.
Физическое состояние, конечно, было тяжелое. Все вот как-то ломало, все плохо. Но внутренне я заметил, что мне не хотелось домой.
Не хотелось домой. Не знаешь, хотелось один домой. Из немногих ты. В этом месте, люди говорят, я стал искать свою одежду, спрашивать, нет ли денег на билет. Я понял, что вот не выставлю я так насухо, что надо вернуться. Хоть и погибну, но нужно к привычному вернуться.
Не хотелось. Домой не
интересно,
хотелось.
Интересно.
Это такая вот... Я сам удивлялся,
почему... Ты думаешь, это упрямство или это внутренняя перемена, которую ты сам не понял?
Ну, я думаю, что, скорее всего, это... Знаете...
Ты зацепился как за крючок за что-то? Ты понял, что здесь можно зацепиться?
Зацепился за крючок, и было уже вот свиное корыто, от которого начинается покаяние. И именно тут начинается покаяние, как правило.
Алексей, большое спасибо. Для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Пути я увидал незнакомый.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей. Алексей, ты один из немногих, которые, как ты говоришь, и ломала, и крутила, и кумарила ты в реп-центре. Нет допинга, нет элементарно сигарет, но ты внутри понимаешь, что ты не хочешь домой. Ну, не часто слышу, ну, совсем редко слышу это.
Желания не было, и поэтому я просто не хотел. Я просто не хотел, я понимал, что уходить домой – это гибель верная. Вот было какое-то твердое понимание, и поэтому я не уходил. У меня были попытки покурить в реп-центре, несмотря на то, что я знал, что это категорически запрещено. И два раза у меня получалось это, причем очень как-то...
И два, и четыре,
спокойно,
и подворовываются,
свободно.
Да.
Но после второго раза я был пойман, замечен. И диалог встал так, еще раз, и... А нет, два раза я был замечен. То есть, и дальше было так, что если третий раз будет, то чемоданы... платформы и домой.
Ну вот видишь, а меня часто люди, которых я туда приглашаю или даже отвожу в реп-центры, говорят, ой, я боюсь туда ехать, а вдруг не выпустят. Mm-hmm. То есть чемодан, вокзал – это запросто. Никто не держит насильно там.
Насильно, мил, не будешь.
То есть это на самом деле и есть плот, на который ты можешь ступить и быть безопасным, но только по своему какому-то выбору уже.
Безусловно, Бог дал волю, и если ты сам желаешь измениться, то тогда... Это будет действенно. И одно из правил, важных и первых правил принятия в центре реабилитации – это желание человека измениться.
Послушай, вот я тебе хочу один вопрос попутный задать. Не потому, что там хорошо. Ну, там неплохо, естественно. Кормят, стол, крыша, постель. Но, наверное, человек исходит из того, что если он вернется туда, там хуже, там смерть. Я сейчас о каких-то весах говорю. Правильно я понимаю вопрос? Не потому, что в реп-центре стало так хорошо, там тебя прям вот подружился, тебя развлекает, а потому что как подумаешь о том, что дома ждет, так это вот идет взвешивание событий. Почему сразу не хлопнуть рукой по столу и сказать, я уезжаю обратно?
В моей жизни, в моей ситуации было именно так, но те люди, которые были рядом со мной, после меня пришедшие 4 человека, они ушли спустя неделю.
Фу, 4:44, многие
но
уходят.
Но для меня, когда я смотрел на это, я серьезно задумался, то ли я ненормальный, то ли они ненормальные. Они уходят, а я сижу, и меня ничто не тянет.
А я вот тебе думаю, что пытают-то здесь?
И меня
уходят часто.
Я убежден, что Бог дал какую-то, все-таки вложил в сердце,
да,
желание,
да,
не идти. И надо сказать, что да, он и дал некую свободу. Почему люди идут? Я видел, как парень уезжал, когда я был на реабилитации, как он уезжал со слезами на глазах. Он рыдал, как маленький ребенок.
Все понимал,
куда это
идет.
Здоровый парень, его спрашивают, ты понимаешь, куда идешь? Он говорит, я понимаю, но я ничего не могу противопоставить. Мне просто нет сил, я раб. Мне просто нет сил. Меня это влечет. И он говорит, я все понимаю, я знаю, что меня там ждет, что это горе, это беда, это несчастье, это разруха, возможно, смерть, тюрьма.
Давай остановимся в этом месте. Раб я. Почему этому рабу не повиснуть, как вот на веревке майка висит? Вот так на веревку не повиснуть на людей, которые тебя удержат. Не ты сам будешь выбираться. Почему не повиснуть на людях? Почему надо бежать? Вот просто объясни мне. Почему не зацепиться и не плакать в подушку, и грызть кончик подушки, и все равно сидеть тут? Ну, все равно как под поезд не хотеть идти.
Это вопрос такой непростой, наверное, есть несколько ответов.
Ну,
опять же, я, может быть, не дам...
А ты свой дашь.
Все варианты. Почему? Почему? Возможно, он... еще оставил место в своем сердце для греха и желание все-таки еще...
И я в это только верю. Знаешь, я не знала, чего я от тебя ожидаю сейчас. То есть любой ответ был бы ответом, потому что я дала тебе возможность свой ответ дать, и любой был бы верным. Ну вот я присоединяюсь к этому. Человек оставляет место, и поэтому он такой безвольный. Mm-hmm. Потому что не пришел к корыту, как ты сказал. Не пришел еще к концу. Что-то еще ждет. Еще пару друзей осталось, и еще мама mm-hmm. иногда ведется.
Как вот вообще моя реабилитация проходила? Ну, конечно, для меня было странно, что меня все любят, что обо мне заботятся, потому что Но в том мире, в котором я жил, там был дефицит любви, там был эгоизм, там был обман, там была ложь. И каждый искал как бы тобой воспользоваться и от тебя что-то поиметь. Поэтому, конечно, все это казалось первоначально наиграно. И даже когда приходишь в церковь, и вот все эти люди, которые в церкви, это тоже наиграно, это какая-то постановка. И ты зритель, а все вокруг тебя театр. Но со временем начал понимать, что они просто так живут, они такие. Они такие. А просто я испорченный. Я испорченный, и я вот не могу поверить в это. Но они такие на самом деле, как бы вот разбивались вот эти мифы, все о том, что это какие-то мошенники. Это настоящие искренние люди, которые любят, которые желают, хотят помогать. Значит, что еще было такого вот, что задело мое сердце? Я видел людей, которые находились на реабилитации. Это мужчины, у которых в прошлом было много грехов, преступлений. И такие судьбы были очень тяжелые, суровые. И по-настоящему, наверное, это даже были негодяи, можно так сказать. Но интересная вещь у нас в реабцентре проходила. Мы каждую субботу садились вечером и, значит, читали определенные тексты из Библии. После чего это был призыв, мотив к тому, чтобы мы жили в мире между собой. И чтобы наши сердца, они не оставляли места для непрощения, для какой-то ненависти, для гнева друг на друга. Потому что, ну, жили 15 мужчин, и все равно какие-то трения, какие-то, может быть, конфликты, недомолвки могли возникать. И мы просили прощения друг у друга. И меня это, ну, задело. Задело, потому что я увидел тех людей, которые вроде бы с такими жестокими сердцами, черствыми. И в то же время они просили прощения друг у друга и параллельно прощали. Вот это, скажем так, мне, ну, отметилось в моем сердце, я это увидел. Мне показалось это необычным, и тоже это был как маячок такой, что подобные вещи может производить только Бог
в сердцах человеческих. Сколько лет тебе было на то время, когда ты такие открытия делал?
23 года.
23 совсем года. Молодой. Ты, скажем так, очень рано выскочил. Просто стаж был большой наркомании с 13 там до 23 где-то примерно.
Ну, да, наверное, я так сужу, смотря по другим, да, 23 года, но что это вроде бы вот...
Очень молодой. Для реабцентра очень много людей. 35 и 40 лет. То есть ты очень молодой реабилитант.
Ну, к 23 годам я уже достаточно вот греха съел. И вот, ну, такая вот разруха уже была полная во всех сферах. И вот поэтому, наверное, поэтому вот так вот.
Ну, вот по твоему рассказу ты все это принял. Ну, ты очень честен в рассказе. Ты не говоришь, что ты был в восторге, но ты аккуратно, короткими перебежками, можно сказать, маленькими шажками, ты это все как-то впитывал и принимал. Что касалось инородным, ты присматривался,
да,
находил это справедливым и опять принимал.
Да,
вот
конечно.
Так ты двигался. Сколько месяцев ты так двигался?
2 месяца в реп-центре прошло.
То есть это же ничего, 2 месяца.
Мы изучали Слово Божье, ну, изо дня в день. Много, конечно, было непонятно. Вначале с чем-то спорил, и где-то даже бунтарский дух имел.
Это
себя.
Хорошо. Это ты не был безразличным.
Ну да.
Ты хотел спорить, ты хотел чего-то добиться, узнать.
Где-то был непокорен.
Непокорен.
Непослушен.
Угу.
Делал вид внешне, что я смиряюсь, но внутри какие-то коварные умыслы строил. Ну вот. Сбивался с кем-то в кучке, возможно.
Ты сейчас узнаешь среди своих воспитанников эти же веяния?
Конечно.
Легко
вижу.
Читаешь?
Конечно, это как зеркало.
Как зеркало.
Да, видишь.
То есть тебя не обвести вокруг пальца?
Но можно обвести. Я в последнее время замечаю, что я стал наивен. И сам не понимаю, почему. Но замечаю, что меня обманывают часто.
Угу.
Не знаю, почему так. Но вот было в моей жизни такое, когда вот менялся, и наверное, невозможно было сразу вот так вот измениться, да? То есть еще ветхая она говорила. Но тем не менее, Слово Божие проникало в сердце мое. В один день я покаялся. Мы репетировали одну песню. Была суббота перед воскресным служением. Мы репетировали одну песню, и получилось так, что она у нас не получалась. Раз за разом мы ее пробовали, и это было, наверное, сейчас скажу, наверное, около 12-13 раз мы одну песню отрепетировали полностью, пропели. Эта песня «Хочет встречи он с тобой, да он здесь». Когда мы начали эту песню петь, то это просто были слова, текст очередной, в который я не вникал, даже не вдумывался и не осмысливал. Ну, то есть, как бы, вот, ну да, надо спеть, поем, хорошо. То есть вот со временем, раз, два, три, четыре, все эта песня больше проникала в мое сознание, в мой разум, в мое сердце. Ну и в итоге на 13-й раз Христос коснулся, и вот таким вот накопительным образом, накопительным действием произошло в моем сердце
как
покаяние.
Как много путей у Бога к сердцу человека. Просто не получалось песни, и просто 13 раз спели. А спели бы 7, не успел бы.
Не знаю. Ну да, именно надо было вот на 13-й раз, когда мы ее спели. Тогда уже Господь коснулся, и я уже был тверд решительно, что мне нужно покаяться и обратиться к Богу. На следующий день, это был воскресный день, как раз ко мне один брат подошел и пожал мне руку, поздравил и сказал мне такие слова, что наконец-то рухнули стены Иерихонские. И для меня как-то, ну да, слава Богу. То есть, ну вот так вот. Впоследствии я узнал, что несколько братьев, служителей, которые были в реп-центре, что они для себя такой вот избрали метод подхода ко мне, к моему сердцу, к моей жизни, к моей судьбе, что прошли текст вот в Иисусе Навине о стенах Иерихонских, что они были очень толстые, и их нужно было обходить 7 дней. Как помните из текста Библии, то есть народ Божий ходил, да, с трубами вокруг этих стен. Они решили для себя такой метод, что обходить молитвы. Обходить молитвы, вот, то есть вот эти стены, как бы мое сердце. И на 7-й день так и получилось, что я обратился к Богу. Ну, когда обратился к Богу, для меня такое тоже было свидетельство. Меня поставили на свинарник заменять одного брата. Ну, это, скажем так, грязная работа. И мне дали задание убрать там, чего я очень не хотел. И тогда я сделал вид, что я убрал, но на самом деле я ничего не убрал. И когда один брат пришел, значит, проверить, все ли это так, все ли я сделал то, что должен был сделать, он не стал проверять, он просто спросил, убрал я или нет. И я тоже сказал, да, я убрал. Он говорит, ну хорошо. Я в это время как раз сидел, читал Евангелие. И когда он ушел, я вдруг заметил в своем сердце, что у меня появилось осуждение внутреннее. Я соврал. И для меня раньше не было проблем в этом. Ну, соврать, что такого? То есть совесть меня не осуждала, меня ничего не тревожило, это было нормально, в порядке вещей. Но тут я стал чувствовать дискомфорт страшнейший, я не находил в себе покоя. Я пытался заняться каким-то делом, пойти в компанию вот ребят, чтобы как-то вот отвлечься от этого. Но этот дискомфорт, он присутствовал, пребывал, и все больше и больше нарастал. То есть внутреннее осуждение и внутренний голос говорил, зачем ты соврал? Зачем ты соврал, ты мог бы сказать правду или в конце концов убрать, и тогда это было правдой. И тогда я понял, что что-то внутри меня появилось.
И вот, ты сам сейчас подтверждаешь, что и Христа можно признать, и назвать Его Господом. А вот эти вот привычности, они тебя будут настигать. Скажи, пожалуйста, что существует для людей зависимых, ну, чтобы они могли дольше задний ход вот давать. Ну, 2 месяца реабилитации, ну, 3, ну, 4, ну, 6. Какая-нибудь адаптация, что-нибудь еще существует дальше? Опека какая-то со стороны верующих или тверже стоящих?
Безусловно, человеку, который очень много в своей жизни посвятил греху,
но переучиваться, давай проще говорить, не таким духовным, но переучиваться элементарно в социуме. Ты сейчас сказала о свинарнике, это никакая не такая доктрина. Это просто социум, ты привык врать и нормально все сделать,
да,
так, как ты привык. А дальше отвыкать от этого надо.
Надо отвыкать. На это нужно время, на это нужно очень.
Кто
такая
тебе помогал в дальнейшем? Где
работа?
Ты был? Вот чем ты занимался вот после реп-центра? Как ты на ноги вставал?
Ну, прошел реабилитацию, адаптацию. Мне дали 2-3 дня подумать, чем я буду дальше заниматься. Мне предложили служить в реп-центре, помогать таким же людям. И вот этих 3 дней мне хватило понять, что насколько я еще стою вообще. Я поехал домой, и эти 3 дня За эти 3 дня, скажем так, я встретился с некоторыми друзьями из прошлой жизни. Были предложения наркотиков попробовать. Они были доступны, вот они были в их руках. И я честно взглянул в свое сердце и понял, что сегодня я отказываюсь, завтра я буду колебаться. И, скорее всего, ну, максимум пройдет месяц, я соглашусь.
Я поняла. Фактически,
я не устаю.
Фактически, это не ты дал ответ за эти 3 дня. Фактически, Бог тебе дал ситуацию, в которой ты себя увидел, и ты вынужден был просто дать правильный ответ. И ты остался служить.
И тогда я понял, что я еще слаб. Огромнейшая ошибка людей, которые уходят после реабилитации, возвращаются домой и начинают жить, они нечестно оценивают свое состояние духовное. Они вот махают рукой, да все нормально будет.
Скажи,
да
себя
страшного.
Обманывают или
да, это самообман, и в Библии несколько есть текстов, где написано «не обманывайтесь». Это самообман. И люди обманывают, думают, что все нормально, что они смогут, что они справятся.
Вот буквально пару минут осталось до конца программы. Сейчас ты служишь. Да, так или иначе произошла твоя реабилитация, твоей личности, адаптация уже какая-то к социуму, дальше вообще горизонты стали шире, дальше интересы появились, я не буду перечислять, наверняка семья, ну, может, еще нет, или да, ты сейчас скажешь, в чем ты себя нашел сегодня? Сколько лет, как ты свободен, скажи, во-первых, от наркотиков?
9-й год.
Большой. Аж ты 9-й год как свободен от наркотиков.
Да.
Ты за это время вспоминаешь, снится, запахи какие-то витают или просто отрезано? Или если бы сейчас распуститься и вседозволенность какую-то допустить, можно и снова ковырнуться?
Нет, чем дальше я от этого срока, чем больше во Христе нахожусь, тем мне проще. Мне легче.
Ты думаешь, уже... это физическая зависимость, ты поборол ее, или ты думаешь, что это есть вот эта адаптация в социуме, скорее?
Нет, это адаптация в социуме, это духовная в первую очередь.
Духовная в первую очередь, но я никогда не исключаю то, что если человек себя начинает находить, появляется просто живой человеческий интерес. Помимо того, что Бог делает. Как только ты себя видишь постриженным, побритым, как только ты видишь к себе интерес даже со стороны противоположного пола, как только у тебя получилось, а что-то в церкви похвалили, вообще тебя девушка выбрала, все это становление личности. Я так думаю.
Ну, согласен, что это становление личности, но, допустим, когда мы употребляли наркотики, то, что мне говорила мама, я тебя люблю, брось, меня это не останавливало. То, что я знал, за наркотики могут посадить на очень большой срок. Меня это не останавливало.
Правильно. Ты сейчас говоришь об одной основной мотивации, о стержне. Ты говоришь о Христе.
Да.
Все 9 лет ты служишь вот эти в центре?
Да, служу в центре реабилитации, развиваюсь. Параллельно служу в церкви, занимаюсь как-то с молодежью, проповедую. И чем могу, просто какие-то добрые дела оказывать людям, и что в моих силах, то пытаюсь делать. За это время мне Бог дал семью, жену, мне Бог подарил 2 детей прекрасных. Когда я употреблял наркотики, я честно, по-серьезному отписал себе такой срок 27 лет. 27 лет я понимал, что, скорее всего, больше я не выживу. Ну и к концу уже вот этого срока моего я... употребление наркотиков, я сейчас сказал, наверное, в моей жизни детей не будет. То есть этого не произойдет. Сегодня мне 31, как я уже говорил. То есть тот план, который я себе заложил в греховной жизни, Господь перевыполнил, можно так сказать. То есть мне сегодня 31, и я жив, и у меня есть 2 детей.
И у тебя есть будущее.
Да, у меня есть будущее.
Большое спасибо, Алексей. У тебя еще есть возможность, кроме всего, приехав в Москву через какое-то время, месяц, прийти к нам в студию, и у нас будет видеоформат записи. И я думаю, что ты придешь к нам в гости, и ты сможешь больше рассказать о том, что потом было. То есть наша программа сейчас подходит к концу. Мы ее вычертили практически классически. Ты рассказал жизнь до Христа, ты рассказал о своем выборе, и ты сказал, для чего Господь тебя спас. Ну, а очень интересно, часто бывает людям слушать, что делают верующие. И это, я думаю, в следующий раз в студии мы с тобой еще раз встретимся.
Хорошо.
Спасибо за время уделенное.
Пожалуйста.
Спасибо и до свидания.
До свидания.
А я напомню, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость Алексей Дудыкин.
Я руку протянул, и тот жемчуг получил. Он с любовью взглянул и меня благословил. Жемчуг мой не дар морей, дар любви Господний он и на землю принесет. Знакомь.